Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Уже некоторое время как заинтересованная в сфере образования общественность обсуждает проект закона об образовании, который был выложен на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. На этой неделе законопроект обсуждали в Российском союзе ректоров, на заседании «Единой России», на прошлой в Торгово-промышленной палате. А завершились все эти слушания предложением Дмитрия Медведева создать специальный сайт и комиссию, которая займется организацией еще более масштабных обсуждений. Здесь надо заметить, что еще раньше по поводу законопроекта об образовании были созданы специальные рабочие группы в Государственной Думе, Совете Федерации и Торгово-промышленной палате. Воспользовавшись их опытом, мы сегодня и попытаемся составить представление о том, какие разделы законопроекта вызывают больше всего нареканий и почему. В программе прозвучат мнения вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимира Исакова, руководителя рабочей группы Комитета Совета Федерации по образованию и науке Виктора Звонникова, руководителя исполнительной дирекции Союза директоров средних специальных учебных заведений Геннадия Васина, профессора Университета Российской академии образования Елены Болотовой, директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной и других. Сразу после региональных новостей образования, а также на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
В столице Республики Тува, городе Кызыле, состоялось торжественное открытие памятника первым русским учителям, благодаря которым в начале 20 века в республике были открыты первые школы. Педагоги обучали не только грамотности, но и правилам этикета, а также новым для тувинцев навыкам ведения домашнего хозяйства. В Томской области объявлен конкурс на получение ежегодной губернаторской стипендии. Претенденты должны обучаться на дневном отделении и иметь отличную успеваемость на протяжении последних трех семестров. В конкурсе могут также принять участие иностранные студенты, имеющие достижения в научно-исследовательской деятельности. По итогам конкурса будут назначены 32 стипендии по 2500 рублей каждая. Из них 4 стипендии предназначены для иностранных студентов. Ректор СПбГУ Николай Кропачев направил президенту Сбербанка Герману Грефу предложение возглавить факультет менеджмента. Напомним, недавно руководство вуза обратилось к министру финансов Алексею Кудрину с предложением стать деканом факультета искусств и гуманитарных наук. 1 сентября на факультете прошли выборы декана. В списке кандидатов значилась только одна фамилия – Кудрина. Эксперимент по переходу столичных школ на новый образовательный стандарт фактически сорван из-за того, что учебные заведения до сих пор не получили компьютеры. Переход на новый стандарт запланирован 1 сентября 2011 года и напрямую связан с оснащением школ современной техникой. В 2010 году эксперимент по оборудованию классов начальной школы электронными местами проводится в 180 московских школах. Однако они до сих пор не получили ни одного компьютера, заявили в Мосгордуме. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. Соответствующий приказ подписал президент вуза, другой бывший мэр Москвы Гавриил Попов. Факультет был создан в 2002 году по инициативе Лужкова, который стал его научным руководителем и почетным профессором вуза. По согласованию сторон экс-мэру назначен оклад в размере 1 рубля, что уже вызвало претензии со стороны Роструда.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, сегодня в классном часе «Свободы» мы обсуждаем новый закон об образовании, используя опыт общественных слушаний, проходивших в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Однако сначала история вопроса. Ее подготовила профессор Университета Российской академии образования Елена Болотова.
Сама идея разработки таких объемных документов не является новацией в международной законодательной практике. Первый крупнейший опыт в кодификации актов в международных масштабах в области образования проделали в 2000 году – законодатели Французской Республики, которые за 10 лет обобщили столетний опыт создания документов в сфере образования и проанализировали всю образовательную политику от детских садов до высшей школы. И создали в 2000 году Кодекс образования Франции. Отличительной особенностью этого документа стало сохранение преобладающей роли государства в образовании, чего, к сожалению, не видно в нашем документе, формирование высокой степени централизации образования, а у нас она четко прослеживается наоборот, полная децентрализация даже в плане финансирования образования. Вот. И также во французском кодексе было четкое формулирование цели образовательной политики на длительную перспективу. Вот в этом наш документ проигрывает. Мы констатируем то, что есть, и не указываем, куда мы идем дальше. Опыт создания подобного документа в нашей стране был предпринят в 2001-2003 году. Тогда сотрудники Центра образовательного законодательства и исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов Минобразования, ну, по поручению того же министерства, подготовили концепцию кодекса Российской Федерации об образовании. Этот документ был выдержан в классической юридической такой практике. Он содержал концепцию общей части и даже получил постатейную разработку этого документа, и была обозначена особенная часть, которая посвящалась регулированию отдельных отношений по уровням образования. Но обсуждение этого проекта и доработка статей не получила дальнейшего развития, и, в общем, практически работа на этом была прекращена. Через буквально 5 лет был объявлен тендер на создание нового интегрирующего такого документа, его выиграл МГУ и подготовил законодательный акт в 2008 году, интегрирующий законодательство по всем уровням системы образования. Однако, учитывая, что это делали в Московском университете, приоритет всех вопросов был сдвинут в сторону высшего образования. Естественно, такой документ содержал явный перекос в сторону регулирования отношений в сфере высшего образования и не мог служить основанием не только для его опубликования, но и для обсуждения специалистами в сфере образования. И, в общем-то, содержание и судьбу этого документа знают только профессионалы, которые отслеживают вот все, что происходит в законодательной сфере системы образования. И нам сегодня предложен, наконец, с 1990-х годов официальный проект закона, который претендует на систематизацию всех правоотношений в сфере образования. Поэтому здесь надо быть очень внимательными всем, кто в эту сферу привлечен, и как профессиональные юристы, занимающиеся законодательной практикой, так и те, кому предстоит воплощать это все в жизнь.
В числе тех, кому новый закон предстоит воплощать в жизнь, ректор Московского государственного университета культуры и искусств Рамазан Абдуллатипов.
Мне представляется, что прежде чем писать закон об образовании, нужно было очень четко определить, обсудить на разных уровнях идеологию вообще в целом образовательной политики в государстве. Я когда шел ректор, я думал, что я буду заниматься наукой и образованием. А мне фактически некогда заниматься ни наукой, ни образованием. Почти через каждые 3 месяца на меня наваливается новая куча документов по реформированию, по преобразованию. Мы только закончили стандартами там 3-го поколения, да, и уже, если будет принят закон, многое из этого тоже надо переделать. Вот я специально взял 1-й курс, чтобы посмотреть, кто к нам пришел, читаю там лекции по политологии, хотя мне не очень хотелось политологию читать, но пришлось читать, потому что той философии, которую я изучал, и вообще философия как мировоззрение отсутствует в высшей школе. А что такое вуз без мировоззрения? Это набор специальностей, неизвестно, где, как, кто будет это все применять. Что такое моя лекция о политической системе по сравнению с влиянием телевидения разных каналов и масса шизофреников от политики, которые выступают на этих каналах? Сегодня лекция моя совершенно беспомощна. Вот когда я читал лекцию Мурманской в 1975 году, в 1976-1977 году, да, я знал, что от моей лекции будет очень многое зависеть, потому что я занимал огромное пространство в духовных поисках студента. Сегодня моя лекция – ничто по сравнению с интернетом, с телевидением, со всем остальным, что есть в мире. И более того, наше и школьное, и вузовское сообщество, понимая свою собственную беспомощность в этих процессах, они сделали такой вывод. Фактически ушли от воспитательной работы. воспитательной работы как таковой в вузовской системе, например, нет. А если нет воспитания, если нет человека культуры, нравственности, давать ему современные знания, это даже опасно, потому что неизвестно, какое оружие оказывается у него в руках. Поэтому, разрабатывая законодательство, конечно, надо выверять эти вещи.
Иные, но созвучные словам Рамазана Абдулатипова приоритеты выдвинул его коллега, ректор Российского государственного института интеллектуальной собственности Иван Близнец.
Самое главное, мне кажется, мы должны сохранить ту основу советской школы, которая была заложена многие годы, и та система образования, которая существовала, она показала свою высокую эффективность, и мы сегодня видим, что большинство ведущих специалистов, математиков, биологов, физиков, химиков, которые преподают в ведущих вузах мира, и в первую очередь Соединенных Штатов, это выпускники советской школы. И, конечно же, сегодня, если мы сделаем вот такую грандиозную ошибку, то в результате вместо высокообразованных людей, востребованных людей не только в нашей стране, но и во всем мире, превратим большинство наших вузов в обычные, ну, я бы так сказать, профессионально-технические учреждения. Да, я, конечно же, поддерживаю тоже ту идею, что надо воссоздавать систему профобразования. Она, кстати, тоже была весьма-весьма эффективна в нашей стране и показала свою состоятельность, но превращать, например, институты сегодня в некое подобие колледжей и профтехучилища, это вообще бессмысленно, мне кажется, затея. Поэтому, на мой взгляд, целесообразно вот сохранить те три основные формы образовательных учреждений, которые были и сложились уже десятилетиями. Это институт, академия и университет с, естественно, возможностями проведения всех образовательных процессов, которые будут приняты в соответствии с новыми стандартами.
Так считает ректор Российского государственного института интеллектуальной собственности Иван Близнец. Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, напротив, полагает, что предложенная в законопроекте новая типология образовательных учреждений наконец-то расставит все по своим местам. Подробнее об этом после главных новостей образования.
Названо имя учителя года. В День учителя, 5 октября, в Кремле министр образования Андрей Фурсенко назвал победителей главного педагогического состязания года. Второй раз за всю историю конкурса жюри не смогло отдать предпочтение одному кандидату. В результате абсолютными победителями конкурса стали Андрей Горевзянов, учитель биологии и химии из Тульской области, и Михаил Случ, учитель математики из Москвы. Министерству образования поручено провести общественное слушание проекта закона об образовании. Для этого предполагается создать специальный сайт, где посетители смогут оставлять свои комментарии как к отдельным положениям законопроекта, так и ко всему документу в целом. Андрей Фурсенко, в свою очередь, заявил, что уже поступило более 600 поправок от ректорского сообщества и предложил перенести сроки принятия закона, так как он нуждается в существенной доработке. Лучших учеников могут освободить от сдачи ЕГЭ. Победитель конкурса «Учитель года» Андрей Горевзянов предложил оценивать исследовательскую деятельность учеников. Эта оценка в дальнейшем сможет заменить ребятам выпускные школьные экзамены. Президент эту идею поддержал, сказав, правда, что не видит, как эту систему можно формализовать, исключив фактор коррупции. Думский комитет по науке и наукоемким технологиям обратился к Минобрнауке с предложением ввести физику в качестве обязательного предмета для получения аттестата. Напомним, сейчас выпускники обязаны сдавать только два предмета – русский язык и математику. Ректор Томского политеха выступил за расширение списка обязательных предметов за счет физики, химии, биологии и истории.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Общественное обсуждение проекта закона об образовании мы продолжаем в московской студии с директором Института развития образования Высшей школы экономики Ириной Абанкиной.
Мы много раз экспериментировали с типологией, каждый раз на какие-то грабли наступаем, в частности, введение институтов, академий, университетов, также, кстати, как там, допустим, да, и лицеи, и гимназиев, постепенно приводит к тому, что между ними вот черты, которые бы их отличали и относили одно к тому или другому классу, постепенно стираются, и все двигаются в сторону действительно самых таких современных диверсифицированных форм, которые позволяют и то, и другое, и где, естественно, высшие зарплаты, и возможности развития, и реализации, и так далее. Мы считали, что у нас будет процентов 10-15 университетов, а наоборот, институтов осталось 10-15%. Мы считали, что академии должны быть в узкой области, да, вот по качеству такими же продвинутыми, как университеты, но все-таки в узкой области. Сегодня академии очень многие имеют серьезные диверсифицированные программы, причем не только по отдельным направлениям подготовки, но и даже по более чем 7, даже более чем 10 укрупненным группам специальностей. Даже вот, казалось бы, такая специфическая, да, академия, как финансовая академия, заточена вроде бы на подготовку экономистов, финансистов, банковских служащих для таможни, для аудита, для всего подготовки, на самом деле тоже стала университетом. У нее есть действительно широкий спектр подготовки, по которому они ведут сегодня образовательные программы, и сегодня это полноценный университет именно. Поэтому принято решение, что у нас будут университеты, те, которые могут реализовывать программы всех уровней профессионального образования, среднего даже профессионального и высшего, и подготовку научно-педагогических кадров, то есть аспирантура, адъюнктура, которые сохраняются, магистерские программы, несомненно. И все это правильно. То есть университету присваиваются некоторые требования к качеству и разнообразию программ. Тогда как институты, это все-таки те центры, которые даже на базе среднего профессионального учреждения могут осуществлять программу по прикладному бакалавриату. Те университеты, которые сегодня фактически по программе бакалавриата только в состоянии работать, за которыми закрепляется скорее не такая научно-образовательная деятельность, как ядро, а скорее трансляция именно образовательных программ, которые осуществляют подготовку кадров, требуемых и для локальных, региональных рынков труда, и не имеют ученых советов, не имеют аспирантуры, может быть, даже и не реализовывают магистерские программы, потому что магистерские в любом случае должны сочетать науку с образованием. Это разумно. Такой кластер, скажем так, учреждений, он есть.
Но они таким образом превращаются в среднее профессиональное образование.
Если нет, если не они магистра... бакалавриат реализовывают, бакалавриат это все-таки у нас уровень, первый уровень высшего образования, в этом смысле они дают программы высшего профессионального образования и дипломы высшего профессионального образования, поэтому тут нет снижения уровня. Если они реализуют программу высшего, значит, они ими и останутся. При этом академии сохранятся только за учреждениями дополнительного образования, но тут хотя бы довольно понятное разделение. Если то или другое образовательное учреждение реализует программы именно только дополнительного профессионального образования, такие есть у нас академии повышения кадров, работников образования и так далее, которые действительно не реализуют программы первого уровня, там, бакалавриат или даже второго уровня специалитета магистратуры, они все-таки заточены на дополнительное образование, при этом ведут большую методическую работу, и научную деятельность, имеют ученые советы, аспирантуру и так далее, да, вот за ними сохраняется статус академии. Надо сказать, что когда это обсуждалось, даже и те, кто привычно имеет академии, МВД, Министерство обороны, да, вот для них, они согласились, что да, они готовы переименовывать свои учреждения в университеты, понимая именно единство подходов к выделению этих типов. И вот это вот, ну, более-менее понятная типология. Институты для программ первого уровня академии, для дополнительного профессионального образования, которое связано вот с этим сегментом непрерывного образования. А если это все-таки учреждения, которые реализуют программы образовательные высокого уровня, ведут научные разработки, готовят научно-педагогические кадры, тогда это университеты, и оно становится общим таким родовым, что ли, именем. При этом университеты имеют свои категории, и слово категория уже привязывается только к университету, это федеральные университеты, национальные исследовательские университеты, которые подчеркивают вот те задачи, которые стоят перед ними. Да, в этом много непривычного. Можно стараться понять и как бы их осуществить, можно, конечно, выставлять барьеры и просить сохранить все, что было. Но иногда вот за этим желанием сохранить все так, как было, дело, я все время хочу спросить вопрос. Ведь столько идет критики и нареканий как раз в отношении и типологии наших учреждений, и типов программ, и всего остального, что стоит ли так уже за нее держаться и сохранять, вот в том числе запутанность этой системы, которая есть, а не пойти навстречу ее какой-то такой вот вполне понятной прозрачной организации.
Рассказывает Ирина Абанкина, директор Института развития и образования Государственного университета Высшей школы экономики, специалисты которого участвовали в экономическом обосновании обсуждаемого законопроекта.
Кстати, в новой законе об образовании уровни разделены так: высшего профессионального бакалавриат как первый уровень, специалитет и магистр как второй уровень, то есть специалитет не приравнен к бакалавриату, а приравнен к магистерским программам. И третий уровень – это подготовка научно-педагогических кадров, это вот аспирантура, аспирантура, как мы говорим. При этом университетам, которые имеют вот специальную категорию, которым предоставлено такое право, они формируют свои стандарты и даже свои дипломы имеют право выдавать. Эти стандарты не ниже, чем то, что установлено по соответствующей специальности федеральными государственными образовательными программами, но они имеют право изменять и структуру образовательных программ, и требования не ниже, да, к оснащению учебного процесса, и не ниже тоже требования к результатам обучающихся нам. Я думаю, что очень непривычно для многих сама трактовка и уровень образования образовательных цензов, ну, в первую очередь, исключение начального профессионального образования как специального уровня образования. Все-таки считается, что с переходом нашим на всеобщее среднее образование, тот уровень уже профессионального образования, который требует сегодня и работодателей, и который все-таки предлагается тем, кто обучается в этих учреждениях, он соответствует скорее среднему уровню, и действительно надо повышать уровень и качество этих учреждений. Учреждения, считаю, их учреждения все-таки среднего профессионального образования, а если кто-то реализует программы начального уровня, то считать их все-таки центрами подготовки рабочих кадров, присвоения квалификации, но все-таки не уровнем образования. И в этом смысле можно понять идею разработчиков. Но у нас есть привычки к нашим привычным уровням, к нашим учреждениям. Мы хотим их оставить и закрепить, не видя, что, наверное, начальное профессиональное образование современным вызовам уже вряд ли отвечает.
Действительно, вытеснение начального профессионального образования в производственную сферу вызвало возмущенные отклики даже у ректоров российских вузов. В общей сложности они подготовили около 600 предложений по доработке законопроекта. Как к этому отнеслись представители бизнеса и специальных учебных заведений, вы сможете узнать после небольшого перерыва или на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Явка избирателей на выборах в местные законодательные органы стала выше, чем в прошлом году, сообщает Центр избирком России. Сегодня в 77 субъектах Российской Федерации проходит единый день голосования. Количество выдвинутых кандидатов превышает 100 тысяч человек. В Подмосковье милиция задержала защитника Химкинского леса Сергея Агеева. Об этом в интервью «Радио Свободу» сообщила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать также саму Чирикову, когда она вместе с другими направлялась на место строительства трассы Москва-Петербург. В Киргизии, где сегодня проходят парламентские выборы, генпрокуратура возбудила два уголовных дела по фактам нарушений в ходе голосования. По словам главы ведомства Кубатбека Байбулова, на двух избирательных участках пытались вбросить бюллетени. В Назрановском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты два боевика. В Кабардино-Балкарии в ночь на воскресенье был убит сотрудник уголовной коллегии Верховного суда Республики Азрет Али Сидоров. Кадаков. Суд в Багдаде снял обвинение в убийстве 6 британских солдат, еще с 2 арестованных по этому делу граждан Ирака. Решение объяснили нехваткой свидетельских показаний, подтверждающих вину задержанных. На северо-западе Пакистана в результате удара предположительно американского беспилотного самолета погибли не менее 7 предполагаемых боевиков. Власти Кубы освобождают еще 3 политзаключенных, о чем сообщили представители католической церкви в Гаване. После выхода на свободу они готовы уехать в Испанию. В Смоленске сегодня, спустя 1.5 года после крушения самолета польского президента Леха Качинского, вспоминали жертв этой авиакатастрофы. В Ватикане открылась специальная ассамблея Синода епископов Римско-католической церкви по Ближнему Востоку.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем проект федерального закона об образовании в Российской Федерации. В первой части программы мы затронули наиболее острые вопросы, которые возникают у тех, кто познакомился с законопроектом. Первое, в чем единодушны российские ректоры, представители торгово-промышленной палаты, а также члены партии «Единая Россия», КПРФ и многие другие, это то, что одной из важных функций образования должно стать духовное воспитание молодежи. Второе, что вызывает у общественности тревогу, это упразднение учреждений начального профессионального обучения. Правда, необходимость изменений в сфере российского образования не отрицает никто. Из выступления на общественных слушаниях вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимира Исакова.
Конечно, российское общество не удовлетворено нынешним состоянием образования. Видно, что в этой сфере Россия постепенно сдает позиции, которые были завоеваны в прошлом веке и которые обеспечили выход нашей страны на передовые рубежи научно-технического прогресса. Бизнес несет свою нагрузку и выполняет свою роль в системе образования. Прежде всего, он вступает как заказчик на подготовленные, квалифицированные, образованные кадры. Ясно, что решать задачи бизнеса, производить современную высококачественную продукцию, услуги могут только образованные люди, люди для этого подготовленные. Поэтому бизнес чрезвычайно заинтересован в том, чтобы система образования таких людей выпускала. Задачи, которые могут быть поставлены перед бизнесом, это вопросы профориентации, потому что в обществе существует неадекватное пока представление о том, какие профессии необходимы, куда направить своего ребенка, какую специальность ему дать. Бизнес выступает и в другой роли, пока, правда, скромно, в качестве учредителя и соучредителя образовательных учреждений, членов попечительских советов. То есть, как бы бизнес связан с образованием тысячами нитей, и нужно видеть эту связь и понимать ее, и эффективно использовать.
Сферу интересов российского бизнеса в образовании обозначил Владимир Исаков. Правда, пока российские бизнесмены решают, каким образом они, следуя совету Дмитрия Медведева, смогут включиться в образовательный процесс, представители крупных зарубежных компаний уже там работают. Этой теме «Бизнес и образование» была посвящена одна из программ «Классного часа». Вернуться к ней можно на нашем сайте свободанews.ру, в архиве или открыв мою авторскую страницу. Что касается российского бизнеса, то его будущие успехи, по словам председателя комитета торгово-промышленной палаты по содействию профессиональному и бизнес-образованию, ректора МАДИ Вячеслава Приходько, во многом зависит от выпускников учреждения начального профессионального образования.
Наш комитет, комитет по содействию профессиональному и бизнес-образованию, безусловно, прежде всего интересует та часть проекта закона, которая касается профессионального образования, и в этом плане у нас не может не вызвать некое удивление, связанное с принижением роли профессионального образования в законе, в особенности начального профессионального образования. Нам представляется, что если в законе останутся те подходы, которые формулируют отношение к профессиональному образованию, то ту трудную задачу, которую сегодня ставит перед собой наше государство в развитии как раз профессионального образования, в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, в этой части закон, безусловно, не дает нам полное удовлетворение.
Вячеслава Приходько поддержал руководитель исполнительной дирекции Союза директоров средних специальных учебных заведений России Геннадий Васин.
Самая больная, конечно, для нас, как для Союза директоров учреждений начального и среднего профессионального образования, это область профессионального образования. С уровнями там не все в порядке. И особое, конечно, и пристальное внимание мы уделили тому, что вот настойчиво разработчики законопроекта предлагают нам исключить такой уровень профессионального образования, как начальное профессиональное образование, заменив его, ну, будем говорить, некой профподготовкой. Ну, что такое профподготовка? Ну, это вот есть мастер, есть ученик. Ты смотри, как делаю я, и делай так же. Если будешь лучше делать, ну, слава богу. Вот к чему нас, так сказать, хотят, будем говорить, опрокинуть в данном случае. Поэтому уменьшается вариативность, то есть нет начального профессионального образования, значит, возникают сложности с нашей молодежью. Ну, не секрет, ну и не должно быть никаким секретом, что у начального и среднего профессионального образования есть свои социальные функции. Вот представьте себе, нет начального профессионального образования. Все в школу не пойдут в 10-11 класс, даже при всем том, что там есть профильное обучение. Профильное обучение, оно все равно готовит, ну, не к труду. Если вспомнить советский период, 1977 год, когда было введено производственное обучение в школах. Я как раз тогда стал инспектором по трудовому обучению. Тогда были введены в системах управления образованием такие ставки. И вот это все организовывалось. Ведь были шикарные цеха, мини-заводы были, где старшеклассники работали, причем не только старшеклассники, ведь там же трудовое обучение проходили ребятишки, начиная с 5 класса. Там где-то возможно, потому что в любом случае в школе такую базу создать, на базе школы создать невозможно. Ну, мини-мастерские какие-то были, где учили всему и вся. И выходили оттуда ребята не хуже выпускников начального профессионального образования. Хотя вот эта кличка ПТУ, конечно, она нарицательная, но так наше общество вот отнеслось к этому. Я не могу сказать, что была особая конкуренция между учениками 10-11 классов тогда и выпускниками начального профессионального образования. Они где-то были одного уровня. Но по профессиональной подготовке, конечно, выпускники начального профессионального образования значительно выше были. Поэтому вот этот уровень образования мы обязаны сохранить, как бы там ни ссылались на 43-ю статью Конституции Российской Федерации. Данный закон должен сохранить все социальные функции начального и среднего профессионального образования. То, что было. Не потерять хотя бы то, что было. Потому что если такая армия людей сейчас окажется, ну, на свободе, на улице, да, в свободном полете, мы поимеем больше проблем, нежели мы сохраним социальные функции за этими учреждениями. В условиях межбюджетных отношений федерального центра и регионов, значит, помимо образовательных и профессиональных стандартов, необходимо разработать социальные стандарты для участников образовательного процесса, чтобы обеспечить гарантии по оплате труда, социальному обеспечению учащихся, студентов и преподавательский состав. Ну вот для нас вот это самое главное. Мы надеемся, что вот обсуждение, достаточно широкое обсуждение, нас это вот как представители образования очень радует, что вот такой суперзаинтересованность существует в обществе по этому закону, законопроекту. Поэтому я думаю, что все-таки общество не допустит, чтобы закон был принят в той редакции, в которой он сейчас есть.
Это было мнение руководителя исполнительной дирекции Союза директоров средних специальных учебных заведений России Геннадия Васина. Юридические шероховатости законопроекта отметила также профессор Университета Российской академии образования, юрист Российского общеобразовательного портала Елена Болотова.
Вот работая уже почти 8 лет ежедневного консультирования всех, кто обращается по проблемам общего образования, понимаю, что наш закон Российской Федерации, он частично решал проблему разъяснения, что есть наше образование и как в нем ужиться. Новый же документ создаст еще больше таких вопросов, потому что статьи, которые содержатся в этом документе, требуют дополнительной специальной расшифровки и трактовки, что же за этим подразумевают законодатели. К сожалению, авторы обсуждаемого проекта не смогли реализовать до конца изначальный замысел, и поэтому документы изобилуют не только удивительными лексическими конструкциями. Например, в одной и той же статье можно встретить требования к образовательной организации и к образовательному учреждению. Имеется в виду одно и то же юридическое лицо. или проведение в отношении педагога то служебного расследования, то дисциплинарного. Это тоже в одной и той же статье об одном и том же субъекте образовательной деятельности. Введение экономической лексики в закон без дополнительных пояснений словарей затрудняет не только восприятие предложенной информации, но и пользование документом. Тем не менее, несмотря вот на такие проблемы сквозного характера, я считаю, что документ следует считать прорывным. Вообще, появление такого документа является большим подспорьем для всех, кто изучает среди юристов дисциплину образовательное право. Дело в том, что в этой сфере всего было 2 учебника за 20 лет, и они безбожно устарели, то есть ими вообще нельзя пользоваться. И поэтому среди юристов существует много ляпов в толковании, в разъяснении тех или иных норм образовательных нормативных актов. Такой крупный нормативный правовой документ может послужить основой для развития современной правовой отрасли. Здесь сформулированы предмет правового регулирования, образовательные правоотношения. Этого никогда у нас не было, и, наконец, это появилось. И выделены объекты и субъекты этих отношений. Это очень важно для определения сферы правового регулирования и создания норм права в профильной отрасли. Впервые четко определено, что в сфере образования есть образовательные и иные связанные с ними правоотношения. Однако разработчики до конца не выдержали логику и эти отношения, в общем-то, описали фрагментарно. Глава об экономической деятельности в сфере образования вводит новую лексику в сфере образования. При этом всем понятно, что нормативная основа этой части закона находится в бюджетном и гражданском кодексах Российской Федерации. Возникает вопрос, насколько рационально вводить толкование этих актов для сферы образования в данном законе? Не получится ли так, что закрепление таких положений именно в законе об образовании приведет к затруднениям быстрого реагирования самой системы образования на изменения в сфере экономики? Например, в бюджетном кодексе ввели изменения, а поправки в закон об образовании вступают по мере того, как будет готова сама система. И получается разрыв. То есть страна должна уже действовать по новым экономическим правилам, а наша система отношений еще не готова к этому воплощению. Поэтому думается, что интерпретация Гражданского кодекса и Бюджетного кодекса в законе об образовании не самое удачное решение. Надо вообще, я считаю, выделить все, что касается образования, и регулировать именно образованием. А все, что касается смежных отраслей, отсылать к этим нормативным актом. Вот аналогичная ситуация сложилась с трудовыми отношениями, социальными гарантиями для педагогических работников. У нас есть отрасли права, которые скрупулезно занимаются данными проблемами и создают свои правовые инструменты для регулирования сферы труда педагогов. Несколько лет назад в законе Российской Федерации об образовании были исключены нормы о трудовых отношениях педагогов с указанием того, что в этом вопросе следует руководство Трудовым кодексом. Сегодня нам предлагается не поправки в Трудовой кодекс, который будет как раз и расширили круг особенностей труда педагогов, а наоборот, полное дублирование способов правового регулирования их труда в законе об образовании. На практике это приводит к серьезным нарушениям прав работника, созданию нестыкующих друг с другом и дающих двойное толкование правовых норм.
Действительно, не только язык и структура нового документа вызывают нарекания, но и его объем – около 500 страниц. Директор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, напротив, считает, что подробно прописанные в законе положения облегчат понимание всего законодательства, так или иначе связанного с образованием.
Да, это интегрированный акт. Он соединил фактически закон об образовании, закон о высшем и послевузовском. Много было обсуждений, называть это кодексом или все-таки интегрированным актом, но вот решили все-таки интегрированным актом называть. Но в любом случае это и должен был быть всеобъемлющий большой законопроект. Да, наверное, объемный, требующий большого внимания и специальных усилий для того, чтобы его освоить до конца. В любой стране закон, регулирующий такую сферу, он действительно трудный, масштабный, и так же, как и в нашей стране, там и бюджетный кодекс, и жилищный, и семейный, и гражданский, и трудовой, это в том числе многотомные просто. Поэтому вот упреков в том, что он слишком большой, сложный и так далее, мне кажется, ну, я бы не принимала, это действительно несерьезно. К нему могут быть комментарии, как всегда, которые трактуют, которые упрощают, которые являются гайдом по этому закону, но считать, что закон должен быть написан как Зилка – это просто неадекватное отношение.
Так считает Ирина Абанкина, и законотворческая практика подтверждает ее слова. Для того, чтобы правильно истолковать закон, обычно требуется юрист. С другой стороны, общественные слушания могут восполнить этот пробел, и мы продолжим их опыт после зарубежных новостей образования.
Туркменистане вступил в силу новый закон о воинской обязанности, согласно которому люди, имеющие научную степень кандидата или доктора наук, освобождаются от службы в армии. Срок службы по призыву для граждан, имеющих высшее образование, сокращен с 18 до 12 месяцев. Остальные граждане будут призываться, так же, как и раньше, на 24 месяца. В парламент Финляндии внесен законопроект, согласно которому русский язык может стать обязательным для изучения в школах, расположенных в областях, граничащих с Россией, где значительное количество туристов составляют россияне. Преподавание нового предмета предлагается начинать с третьего класса. Главная цель эксперимента – выявить количество желающих изучать русский язык. При этом отказываться от преподавания английского языка школам не предлагается. Западно-венгерский университет объявил набор слушателей на курсы латышского языка. Возможность изучать латышский у студентов университета появилась еще в 1992 году, однако число желающих записаться на факультатив невелико. По мнению преподавателя Ласме Гибиете, главная причина кроется в том, что языки имеют фундаментальные различия, а это сильно затрудняет процесс обучения.
Это были зарубежные новости образования. Всю панораму новостей можно прочитать на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы с Ириной Абанкиной продолжаем обсуждать достоинства и недостатки проекта закона об образовании.
Второй упрек, который часто выдвигается, что он стилистически не выверен, там есть повторы, есть дублирование. Видно, что писались и дорабатывались разными коллективами, с разной силькой. Да, несомненно, так. Но это тоже вопрос, скорее, все-таки юридической техники. И в течение таких там, месяцев, двух-трех, это может быть доведено до того приемлемого уровня, который является. Является ли закон компромиссным? Да, конечно, потому что любой закон сейчас на этой стадии – это некоторый компромисс общественного мнения разных групп, участников, а среди образования очень много серьезных общественных групп, которые участвуют. Это и само педагогическое сообщество, это и руководители образовательных учреждений, органы управления образованием, родители, общественность, профсоюзы. То есть, действительно, работодатели, несомненно, затрагивает практически все общество, поэтому каждый закон на каждом этапе отражает ту ситуацию, баланс интересов, которые есть. Является ли он опережающим законом, законом, который дает возможности широкие для развития, или, скорее, его можно отнести к законам, который подытоживает некоторый этап развития, социально такой вот ориентированный закон. Я бы отнесла ко второму. Да, он скорее подытоживает некоторый 20-летний практически период развития системы образования, начиная с 92 года, с того закона образования, который мы приняли. Он сохраняет практически все социальные гарантии, я бы даже с уверенностью сказала, расширяет часть этих гарантий. Если там они будут приняты, то закон будет означать гораздо более социально ориентированный, чем закон об образовании 92-го года. Что из социальных гарантий расширяется? Ну, давайте возьмем даже дошкольное образование. Там сегодня говорится о гарантиях со стороны субъектов Российской Федерации финансирования дошкольного образования, в том числе так же, как в школе финансирования заработной платы учебных расходов стороны субъектов Российской Федерации, то есть это перенос на уровень более высокий, скажем так, ответственности за финансирование, которой до этого не было. Возможно, это будет сопряжено даже с переориентацией межбюджетных отношений и доходных источников в пользу субъектов Федерации, чтобы с этим им справиться. Но, в общем-то, это, конечно, более высокого уровня гарантий, которые здесь приняты. В отношении дополнительного профессионального образования тоже, конечно, повышение квалификации педагогов и право на творческие отпуска и так далее, это тоже все расширение. Доступ к бюджетным ресурсам всех организаций, независимо от их форм собственности и так далее. То есть прикрепление по формуле «деньги следуют за учащимся». Это означает, что не только в учреждении предприятия, как гарантирует Конституция, если придет обучающийся, но куда бы он ни пришел, деньги за ним последуют. Я считаю, что это уже новый подход, экономический подход к реализации права выбора обучающегося и образовательных учреждений, и образовательной программы, и своей образовательной траектории. Поэтому, если мы говорим с точки зрения расширения гарантий прав граждан, да, они расширены. Фактически в этом законе, ну, декларируются, скажем так, финансовые обязательства по обеспечению выбора образовательной программы, и это несомненный плюс этого закона.
Виктор Звонников, проректор Государственного университета управления, о новом законе об образовании также знает не понаслышке, поскольку является руководителем рабочей группы Комитета Совета Федерации по образованию и науке.
Надо сказать, что у нас было высказано достаточно много замечаний. Я бы назвал три таких крупных замечания, над которыми мы постарались, что ли, сосредоточить свое внимание. Я не буду говорить о том, что закон немножко рыхловатый. Любой проект закона, конечно, рыхловатый, да? Потому что стремление представить его на обсуждение под собой имеет, наверное, и желание туда вставить как можно больше и подчас противоречивого. Но то, что закон немножко отдает нафталином, это уже плохо. Очень много взято из действующих нормативных актов. Конечно, закон должен быть более нацелен на современный взгляд на образование. Должен быть более модернистский. Второе пожелание, что в законе, конечно, и есть целые разделы, которые просто упущены. Ну, допустим, практически очень плохо прописано или вообще отсутствует раздел, связанный с гарантиями обучающихся. И практически отсутствует тот раздел, который бы давали какую-то гарантию молодому человеку по окончанию учебного заведения первого, второго или какого-то другого уровня получить рабочее место. Ведь это очень важно. Надо сказать, что многие разделы громоздки. Особенно раздел высшего образования. Громоздки они, наверное, потому что, когда мы обсуждали, это, конечно, с точки зрения авторов, им хотелось бы, чтобы вот каждый уровень был полностью прописан. И не нужно лазить по всему закону, а достаточно, допустим, открыть дошкольное образование и там найти все вопросы. Начиная от материально-технического, информационного обеспечения, педагогических работников, понятия и все остальное. С одной стороны, это здорово, действительно. Но с другой стороны, это очень сильно увеличивает документ в размерах. Ну и говоря о разделе высшего образования, посмотрите, мы очень много говорим о переходе на компетентностный подход, мы очень много говорим о переходе на уровневую подготовку, а ведь об уровнях по-настоящему здесь не сказано, полностью не раскрыто. Что-то есть упоминание о бакалавриате, другие уровни в законе не прописаны по-настоящему, если посмотреть в проекте. То же самое я говорю о компетентностном подходе, значит, надо каким-то образом найти возможность, чтобы это нашло отражение. В то же время излишне очень много говорится таких вещей, которые на сегодняшний момент могли бы существовать в нормативных документах министерства. Ну, в частности, допустим, задача поглощения вузами колледжей. Зачем об этом говорить в законе? Это может быть сегодня актуально и интересно, а через какое-то время, да может быть и через полгода, атмосфера изменится, и не будет задачи поглощения, а будет какая-то другая задача. И последнее, что вызывало дискуссию, это, конечно, система контроля и надзора. Она в законе прописана достаточно хорошо. Это вопрос аккредитации, лицензирования. И если вы посмотрите повнимательнее, то вы увидите, что эти разделы усилены. Это тоже вопрос. Нужно ли настолько серьезно эти вещи переносить в действующий закон? Может быть, побольше поговорить о других видах контроля, об общественном контроле, о контроле со стороны работодателей, о контроле вот со стороны объединений, нежели вот о контроле со стороны органов государственной власти.
Таковы замечания Виктора Звонникова, руководителя рабочей группы Комитета Совета Федерации по образованию и науке. Подвести итог, как говорят в таких случаях, я попросила гостя московской студии «Радио Свобода», директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину.
В целом, с точки зрения самого закона, я считаю, что его принятие на этом этапе через фактически 20 лет было бы целесообразно, несомненно. Мы бы закрепили тот шаг 20-летнего развития, который уже прошли. Вот со всеми его наработками, позитивами, пониманием, как это должно быть, без оголтелых обязательств, которые мы не можем выполнить, без, наверное, уж совсем разрушающего, непривычного видения самой системы, но в то же время с сохранением большого объема социальных гарантий, обязательств, которые есть. Закон, он нашел некоторый компромисс между пониманием образования как общественного блага и как частного блага. Все-таки вот все социальные обязательства, гарантии, они подчеркивают в отношении в нашей стране к образованию как к общественному благу, да, и в то же время вот те принципы, принципы равенства, свободы выбора, ответственности, которые там есть, включая даже ответственности за некачественное образование, которое больше относится к ситуации отношения к образованию как к частному благу, они там тоже присутствуют.
Так получается, что российские законы, они, как правило, вполне хороши. Но дело в том, что они не всегда работают.
Я думаю, что любой закон – это все-таки оформление тех самых интересов между разными группами участников, которые есть. Я и говорю, что очень много норм, которые там присутствуют, они не случайно и на обсуждении вызывают. Только потому что каждый понимает, что в тех предложениях, которые есть, скажем так, гарантированности, обязательств конкретно перед ним, в общем-то, нету. Есть желание, попытка сохранить обязательства за качество, обязательства за результат, но не конкретно перед тем или другим образовательным учреждением. Да, как всегда в любом законе, очень много возможностей для того, чтобы в одних местах, которые, кажется, выглядят как принципы замечательно, на самом деле так сформулировать нормативную базу, которая закрутит, скажем так, гайки в сторону мелочной опеки, контроля, сворачивания самостоятельности вопреки. Но не может же закон об образовании, та или другая его версия, вдруг нас всех сделать такими законопослушными, лишить этой вот сцепки интересов, которые за каждой из групп стоят, за каждым, как мы говорим, стейкхолдером в образовании. Поэтому мне кажется, что в законе принципов хороших немножко больше, чем сегодня наших возможностей довести это до реализации.
Действительно, в общественной и государственной риторике так часто звучали слова, что качественное образование – это залог прекрасного будущего, что новый закон об образовании стал представляться документом, в который следует вместить абсолютно все. И гарантированные рабочие места для выпускников вузов, и достойную заработную плату учителям, и развитие науки, не забыть также про духовное воспитание и патриотизм. Об этом говорили в Торгово-промышленной палате Российской Федерации и в московской студии «Радио Свобода». Вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Исаков, руководитель рабочей группы Комитета Совета Федерации по образованию и науке Виктор Звонников, руководитель исполнительной дирекции Союза директоров средних специальных учебных заведений Геннадий Васин, профессор Университета Российской Академии Образования Елена Болотова, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина и другие. Вела программу Тамара Левенко. Вернуться к классному часу свободы можно будет на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».